Здравствуйте. Мы сегодня в гостях у доктора Лайтмана, профессора онтологии. И сегодня мне будет передачу помогать Муша Синелевич, который являлся ответственным за оздоровительные мероприятия в полицейской академии в Израиле. И перед тем, как мы начнем эту тему медицины будущего, я бы хотел рассказать вообще, почему я сюда приехал и что меня вообще сподвигнуло на все это. На сегодняшний день система здравоохранения начинает шататься, и все знают, что это все шатается. Все знают, что все плохо, но никто не знает, что с этим делать. И на сегодняшний момент все развитие в медицине, которое идет, оно есть в Америке, оно есть во всех других странах. Сейчас либо все переводится на рельсы государственной медицины, когда это будет просто конвейер, когда человека будут видеть много человек и по очень мало времени, либо ты должен платить дополнительные деньги, которые тебе необходимы, чтобы к тебе было какое-то внимание, которое было раньше когда-то. И нам необходимо выстроить какую-то среднюю часть, где мы будем заниматься здоровьем и где будет хорошо всем участникам этой системы здравоохранения. Если посмотреть на развитие медицины, то доктор никогда не был богатым. Он был известным, он много знал, но он никогда не был богатым. Мы знаем также, что в развитии наших желаний у нас идут деньги на первом месте, потом почести, слава, потом идут знания. В медицине все наоборот. Вы не могли бы пояснить этот вот феномен, почему мы сейчас скатились в медицине на деньги и держимся за эти деньги больше, чем слава, больше, чем знание, больше, чем отношение, желание помочь человеку?
Ну, я бы сказал, что это не только в медицине, это вообще во всех областях человеческой деятельности. Дело в том, что человек, в отличие от неживой животной растительной материи, он постоянно развивается благодаря своему эгоизму, являющемуся основой, нашей основой. То есть наши желания, они становятся все более эгоистическими. И больше руководят нами и отдаляют нас друг от друга. Когда-то мы жили вместе большими семьями, а сейчас мы семью даже не можем содержать. Мы желаем каждый жить отдельно. Разводы, нежелание браков, нежелание детей и так далее. То есть эгоизм дошел до такого состояния, когда он отделяет нас друг от друга и ставит на первое место вместо того, как раньше было художественная часть человека, желание к знаниям, желание к каким-то постижениям, к достижениям, то все это сегодня переходит именно на рельсы очень прагматические. Деньги и все. Потому что весь мир настолько стал зависеть только от денег, в них вся власть, что все подчиняется только им. Когда-то это было даже почести, слава, власть, которая не продавалась за деньги, честь была чем-то выше, превыше всего и так далее. То в последние, особенно 100 лет, эгоизм настолько вырос, что мы просто кроме доллара в глазах ничего не видим. И поэтому все области человеческой деятельности, которые раньше считались как наука, искусство, креативность какая-то, которая увлекала человека, люди жертвовали собой во имя книг, во имя поэзии, во имя чего-то. Сегодня этого ничего нет. Сегодня это все, во-первых, управляется деньгами, подавляется деньгами. И поэтому те же люди, которые этим и занимаются, обязаны быть на том же уровне. Даже если в человеке или в молодежи, допустим, где-то прорываются какие-то там благие порывы, то они вовремя подавляются и ставится человек снова в какие-то рамки узкие, в которых он понимает, что успех зависит напрямую от того, какие у него спонсоры, насколько его двигают вперед, насколько он обладает мощным запасом банковского счета и так далее. И самое главное, что те области нашей жизни, которые нам очень дороги, они стали вплотную зависеть, естественно, от денег, потому что сразу же их перекупают, сразу же их берут под себя, под свою власть, влиятельные, могущественные финансовые системы. Это относится и к средствам массовой информации, которые полностью находятся под властью тех, кто им платит. Естественно, даже воспитание в школах, специально срезают воспитание, убирают, уменьшают, для того, чтобы человек был таким более стадным, не индивидуальным, не желал бы проявлять свои какие-то благие порывы, не денежные. То есть, чтобы все было ясно с каждым, сколько ты стоишь, за сколько тебе можно купить, кто тебя направляет, под кем ты находишься. И в итоге то же самое уже в течение где-то 50-60 лет минимум постепенно также становится, проявляется и в системе здравоохранения любой страны. Во-первых, потому что это востребованная и крайне востребованная область, ей пользуются практически все. Мы рождаемся в этой системе, мы развиваемся в этой системе, мы должны постоянно ей пользоваться и заканчиваем свою жизнь тоже в этой системе. Так что она является очень плодородной для того, чтобы с ее помощью опять-таки зарабатывать, обогащаться и ставить ее таким образом себе на пользу. А кроме того, поскольку возросла в огромной степени зависимость человека от всевозможных препаратов, которых он даже не знает, они ему нужны, не нужны, но ему приписывают, он не понимает, обязан их принимать и так далее, то получается, что мы можем, в общем-то, сбывать очень выгодный товар, который, может быть, стоит относительно дешево, по любой цене, и быть в этом деле монополистами. Монополизировать систему здравоохранения и таким образом, в общем-то, постоянно выкачивать ресурсы из населения, создавая причем всевозможные слухи о каких-то, может быть, болезнях особых, угрозах и так далее. Причем здесь существует поэтому огромная конкуренция между производителями лекарств, ну, в общем, производится огромное количество ненужного, я бы даже сказал, в чем-то оборудования для якобы выявления заболеваний. Государство вынуждено тратить по указке этих кругов, которые зарабатывают на этом, средства на то, чтобы включать это в корзину, предоставляемую любому человеку, как бесплатное якобы или обязательное здравоохранение. Ну, в общем, мы попались, что называется, в такую систему, которая нас эксплуатирует за наш же счет. И причем здесь мы, в общем-то, относительно бессильны. Развивается параллельно с этим, с обязательной системой здравоохранения государственной, частная, еще более дорогая, еще более непонятная. В чем-то она, конечно, себя оправдывает, потому что все-таки, когда ты туда попадаешь, тебя обязаны вылечить, иначе у них не будет пациентов, с одной стороны. С другой стороны, за то, что тебя лечат правильно, с тебя берут очень дорого. Так что, в общем, человечество видит, насколько эгоизм здесь, он является нашим губителем здоровья, правильного образа жизни. Это все относится ведь не только к самому здравоохранению, ведь здоровье, оно начинается буквально со всего. Это и воздух, это и пища, это экология вся наша, это отношение друг к другу. В общем, это вся наша жизнь, она практически является той областью, которая нуждается в исправлении как основа для здоровья человека. Заинтересованы ли в этом система, врачи, изготовители лекарств и так далее, производители оборудования? Это вопрос большой. Ясно только то, что, конечно, страдает от этого обычный маленький человек.
Скажите, вы разделяете желание к богатству и желание к деньгам? Потому что, в принципе, по пирамиде Маслоу получается, что богатство идет, потом власть, мы это изучаем, и потом уже знание. А может, действительно стоит разделить, потому что сегодня деньги – это все. У меня есть деньги, у меня есть здоровье, у меня есть богатство, у меня есть знание, у меня есть власть, у меня есть все. Так получается, что деньги – это самое высшее желание, проявление желания человека, так? Или не надо разделять?
Нет. Это все-таки, это все-таки не так в человеке, потому что ведь пирамида, она на самом деле в каждое время прогресса человечества, эволюции, она проявляется по-разному. Когда-то у человека было желание к семье. В первую очередь это дом, семья, основа всего. Родные, близкие, несколько поколений проживало вместе. Потом выясняется, что, ну, естественно, перед этим пища. Это основа, это всего, энергия.
Пища безопасна.
Да. Вот. Затем это уже становится, в наше время это больше, поскольку наши желания, они все время изменяются, они находятся внутри нас в постоянном движении, относительном внутреннем таком перемещении, как бы сочетании, то выходит на следующее место секс. Вот прошли годы, когда он занимал основное место в развитии человека. Сегодня можно сказать, что он каким-то образом начинает уступать. Ну и так далее. То есть богатство, да, богатство тоже постепенно проходит. Если раньше люди готовы были ради богатства жертвовать буквально собой, то сегодня наоборот. Эгоизм становится довольно ленивым. То есть человек предпочитает сначала знать, для чего, почему, зачем мне это надо, какой смысл в этом. И предпочитает лениться, вместо того, чтобы идти и трудиться по 20 часов в сутки, и зарабатывать, и куда-то бежать за какими-то там... если когда-то это Клондайк, или там еще какие-то места, где ты можешь что-то найти, клады, добиться чего-то, тяжело работать всю жизнь, чтобы подняться по лестнице успеха от простого рабочего до какого-то там великого начальника. Сегодня это не привлекает молодежь. То у человека в первую очередь возникает уже заранее вопрос о смысле жизни. А что дальше?
Может, молодежь, да, но то, что Саша говорит, что, по крайней мере, те, кто правят миром, для них деньги – это все.
О, нет. Те, кто правят, нам надо понимать, что мир построен по совершенно иной системе, где 90% населения находится внизу, они абсолютно управляемы, даже не подозревая об этом, как и что. Ими манипулируют с помощью всевозможных систем управления, массовой информации и так далее. Они находятся в системе, которую выстроили свыше. Вот. Далее находятся где-то там даже меньше, чем 10%. Это управляющие, которые управляют всеми системами. А дальше там находятся там, десяток семей. Там уже семейственность, которые владеют всем. Но в итоге у них не стоит вопрос о богатстве. Потому что там... там, в общем-то, сотни миллиардов. Там не, об этом речи нет. Это люди, которые печатают, если надо, деньги, которые управляют всем. Это не, совершенно другие масштабы управления. Так что, и эта пирамида, она жесткая. Ты не можешь прорваться даже в систему управления, если ты не особый одаренный человек. Допустим, там кто-то, не имеется в виду миллионы, которые ты заработал. Ну а наверх туда это невозможно вообще попасть, только если вдруг семейная связь какая-то обнаружится, там ты вдруг же женишься на ком-то из Ротшильдов.
Интересная статистика такая. Сравнивали количество денег, которые получает средний работник в какой-то корпорации, с начальниками этой корпорации, с верхушкой корпорации. Mm-hmm. Так вот, в 1980 году разница была такая, что работник получал в 42 раза меньше, чем начальник. 10 лет позже, в 1990 году, это все выросло до 85 раз. А в 2000 году начальник получает в 531 раз больше, чем работник. Рабочий. Вы сейчас рассказали такую немножечко грустную часть медицины, то, где мы находимся, где мы попали, в какой капкан мы попали.
Но вы спросили меня в соответствии с деньгами.
Все правильно, все правильно. Здесь получается такая очень интересная ситуация. Мы знаем, что есть три состояния. Первое состояние, в котором мы были, второе состояние, куда мы попали, и третье состояние, куда мы должны прийти. Сейчас вы рассказали первый как бы этап, когда мы упали в это второе состояние. В первом состоянии человек, который хотел вылечить, он действительно от души хотел вылечить. Между доктором и пациентом была, может быть, половина курицы, или давай я тебе уберу в доме, или что-нибудь было такое очень незначительное. Самое главное, что двигало этого целителя, это чтобы помочь человеку.
Да.
И дальше расстояние между этими двумя действующими лицами стало увеличиваться.
Они даже вместе жили на одной улице, там, в одном районе. Это считалось домашним занятием. Да. Доктор, домашний доктор.
Да. И мы пришли к такому состоянию, когда мы сейчас разделены. Я смотрю по тому, что делается в больницах. Раньше доктора общались друг с другом. Сейчас мы перестали общаться друг с другом. Нет времени, нет желания. Точно так же было общение между докторами и медсестрами. Сейчас каждый уткнут в компьютер, делает свою какую-то механическую работу. И нет времени даже общаться друг с другом. У меня к вам вопрос. Как мы из этого вот самого низкого состояния можем обратно вернуться в состояние, когда мы будем опять ценить то, что мы даем другому человеку? Как мы можем в это включить интегральное образование и докторов, и пациентов, и всех участников этой системы здравоохранения?
А зачем?
Объясню зачем. Угу. Потому что на сегодняшний день, если взять всю эту систему, никто не счастлив. Я нахожусь, допустим, на...
То есть, если вы придете к какой-то взаимосвязи между врачами, сестрами, нянечками, пациентами, что при этом изменится?
Я бы поставил все наоборот.
Так.
Сейчас, несмотря на то, что доктор зарабатывает какие-то большие деньги, и он должен смотреть кучу пациентов, и все это делается в механическом виде, в конце рабочего дня он просто вымочеленный. Он приходит домой, пьет там, курит и делает все, что нужно для того, чтобы ему хоть как-то успокоиться.
Вообще, вот, кстати, врачи такие, они самые...
Да, статистически они больше всего злоупотребляют наркотиками и алкоголем.
И курят, и алкоголь, да. У них это просто
совершенно порядка. Правильно. Потому что очень большой стресс. И деньги не дают счастья, как бы, да? Пациент тоже несчастлив во всей этой ситуации, потому что он не может получить здоровье, которое он хочет, и он не может получить внимание, которое он хочет. Если взять другие системы, допустим, та же самая иншурансная компания, которая покрывает все это дело, они тоже несчастливы. Если посмотреть на то, что происходит там, работники основные этой системы, они несчастны. Фармацевтические компании, хотя мы говорим, что фармацевтические компании, они получают большие деньги, начальники получают, все остальные несчастны. То есть, если взять, допустим, мы с вами вот втроем играем в карты и поставили на кон какие-то деньги. Кто-то один выиграл, а остальные проиграли.
Угу.
В системе здравоохранения все проиграли, и никто не выиграл.
Ну как же никто?
Ну начальники выиграли.
Ну кому-то там идет, ведь
совершенно, основной совершенно поток. Правильно. А мы говорим о нас, простых смертных,
которые... А что вы можете сделать?
Следующее. Я не знаю, насколько это возможно сделать. Но то, к чему я сейчас стремлюсь, это сделать совсем офис, который будет основан на той практике, которая была в Китае давным-давно.
Я понимаю.
Когда необходимо получать удовольствие от того, что у тебя есть здоровый человек перед тобой. И в такой ситуации мы практически треть своей жизни спим, треть своей жизни мы работаем, и треть своей жизни мы отходим от работы. Так получается так, что мы не живем. И если мы сделаем свою работу чем-то таким приятным, хорошим, то тогда мы получим больше удовольствия. В конце концов, в конце дня мы хотим получить удовольствие, правильно?
Да.
Так если мы покажем, как можно доктору, допустим, получить удовольствие от третьей своей жизни, то, может быть, это его заинтересует?
Дело в том, что я не думаю, что это сильный аргумент для того, чтобы изменить эту систему, тем более, что есть влиятельные люди, которых это устраивает, и которые специально эту систему и создали. То есть здесь должен проявиться кризис, который будет выше их, и который сломает их или вынудит изменить систему, вынудит их изменить свое мышление, взгляд на существующее. А иначе ничего не получится. Мы можем снизу пытаться изменить, но для этого нам надо менять человека. Вы киваете на китайскую медицину, это же другие люди. Это люди, которые находятся на другом уровне развития, эгоистического. Для того, чтобы сделать человека взаимосвязанным с обществом, с медперсоналом, там, с врачами, со всем, для того, чтобы убрали лишние вредные лекарства, ненужные совершенно проверки, исследования, для того, чтобы врач думал о пациенте, вживался в него, а не думал о том, как ему принять там 40 пациентов за смену, как какой-то многостаночник рабочий. Это совсем нужно другое отношение между людьми. Для этого надо менять человека. Сегодняшнего эгоистического человека вы не можете поставить в такие условия. Он просто не видит остальных людей. Ведь ты заходишь к врачу, он на тебя, в принципе, не смотрит. Он смотрит в компьютер, мерит давление, и все. Китайская медицина – это отношение к человеку. Да. А здесь отношение к давлению, пульсу, там, каким-то парочке анализов, там, сахар, моча и все.
Который потом можно запустить в компьютер, и компьютер тебе даст решение, что с тобой делать.
Врач тут практически не нужен. Потому что если мы получаем от лаборатории твои анализы, скоро можно будет это сделать, может быть, всунув просто палец в какую-то дырку, он тебе сразу же измерит все и все обнаружит, и выдаст тут же тебе и готовое лекарство. Даже не рецепт, а уже готовое лекарство, все. Так что...
Вы знаете, я примерно 5 лет ломал себе голову, как всю эту систему можно изменить, что можно сделать. И я понял, что ее изменять не надо, она умрет сама по себе.
Да.
Когда настанет кризис, она сама по себе сломается.
Угу.
Вопрос такой. Если помимо всей этой системы, которая будет работать, пока не сломается, рядом поставить типа Ноева ковчега, с совсем другим настроением, с другой энергией, с другим мировоззрением, с другой парадигмой. И на сегодняшний момент есть люди...
Открыть частную клинику?
Да.
Ну хорошо, вам это разрешат. Маленькую частную клинику вам разрешат.
Да.
На большее не рассчитывайте, вас сметут. Ну потому что есть хозяева у этой системы. Как это вы уже будете конкурентом? Если вы особенный человек, особенный врач... там что-то такое, то тогда да, над вами будет какая-то там крыша, что называется, то есть придется вам каким-то образом участвовать в чем-то, но сделать это как систему вы не сможете.
Сейчас то, что я вижу, тенденция, которая идет, во всяком случае в Соединенных Штатах, как раз перед отъездом сюда вышел документальный фильм, который называется «Escape Fire». То есть эта идея заключается в следующем, что когда 50 там каких-то пожарников бежали из горящего леса, один из них сказал, знаете что, давайте мы сделаем круг пожара, и он остановит весь этот пожар. Все сказали, что ты сумасшедший, этого никогда не будет, и убежали. А он единственный остался в живых после этого. Это фильм, который сделан сейчас большими людьми, которые находятся в медицинском бизнесе и со стороны администрации, и со стороны докторов, и со стороны... То есть вопрос уже пошел, то есть начинается уже движение, причем это движение начинается снизу вверх, когда есть какая-то востребованность. И много лет назад, когда я разговаривал с страховой компанией относительно того, как вы принимаете решение, что покрывать, что не покрывать, они сказали, что есть два варианта. Первый вариант – это когда есть научные обоснования чего-то. И второй вариант – когда есть достаточное количество людей, которые хотят. И если будет достаточное образование людей, которые захотят, то тогда что-то может измениться. Пример я этому вижу – в том, что изменилось что-то относительно курения, номер один. Номер два, больше людей стали требовать органической пищи и какой-то пищи лучшего качества. И уже вот примерно за 5 лет выросло количество магазинов, где стало все это делаться. То есть спрос диктует, то есть сбыт диктует, нет, не помню, как это все было, но во всяком случае, о чем я хочу сказать, в моем понимании не все так страшно, что ничего не может выйти из того тупика, в который мы сейчас вошли. Где-то должна быть зацепка, где-то должны люди в осознании понять, соединиться, прийти к ощущению взаимоотношения с природой между собой и как-то вырулить эту ситуацию.
До тех пор, пока живет в этих людях эгоизм, с моей точки зрения, вы не придете ни к чему хорошему. Это все равно перевернется к чему-то в другую сторону. Значит, не будут зарабатывать на этом, будут зарабатывать на другом. А пользу человека, маленького потребителя, никогда учитывать не будут. То есть пришли к выводу, что курение вредно, потому что оно в чем-то действительно угрожает здоровью человека, и мы должны тратить на него... такое-то количество средств. Больше, чем... И оно не купается. Поэтому нам выгодно сделать кампанию против курения. Не потому, что это вредно для здоровья человека, а потому, что это вредно для нашего кармана. Мы, которые управляем здравоохранением, видим, что мы на этом теряем. Поэтому будем бороться против курения. Все. То же самое против остальных вещей. Если бы мы вместе с тем, что против курения... можно было бы не бороться, а сделать против этого какое-то лекарство, и человек бы, кроме того, что он тратит на сигареты, еще бы тратил бы и на лекарства, мы бы на это пошли. Но вот такого универсального лекарства нет. Потому что курение, в общем, оно поражает организм. И поэтому стали бороться с этим. То есть не потому, что забота о людях есть. Это... Так же, как обычный человек не думает о своем здоровье, тем более о здоровье других, так и никто. Это просто экономический четкий расчет.
Но тем не менее, то, что я вижу по разговорам с докторами, у них есть какая-то внутренняя ностальгия, то есть что-то осталось, такое вот ощущение желания помочь.
Это, ну, есть нечто такое, может быть, у врачей, но, в общем-то, врач сегодня очень далек, я думаю, все-таки от самопожертвования, от того, что он когда-то делал. Опять-таки, мы меняемся. И я что хочу сказать, чтобы быть конкретней, не растекаться. Если вы не меняете людей коренным образом, и врачей, и пациентов, вам не выстроить между ними другие отношения. Вам надо исправлять человека. Этот человек пациент или медработник, но оба они должны измениться. И тогда они сами, исходя из своего внутреннего изменения, построят другую систему.
Теперь к вам вопрос. Кризис делает свою часть.
Кризис, он убивает сверху, так сказать, все, что есть.
Наша задача на сегодняшний день продумать, как мы можем помочь этому процессу, чтобы помочь человеку понять, что ему нужно измениться для того, чтобы ему было лучше. Как мы это можем
это
сделать?
Это воспитание. Доктор, это воспитание. Это людей надо лечить. Лечить в том смысле, что они сегодня поражены. У них поражен мозг, вся система восприятия, система анализа, система выводов, система реализации. У них этого всего нет. Это все поражено. Этим вот жутким злокачественным образованием, которое съедает их внутри, называемым эгоизм. И до тех пор, пока мы постепенно, сначала надо выявить, что это за новообразование вот такое страшное, которое есть в нас, чего раньше мы когда-то не наблюдали, или не в такой степени, чтобы могли его определить как смертоносное. Это да, это проблема.
А потом... Первый этап вообще в этом всем. Потому конечно. Что я сколько занимался тоже оздоровительными программами, я никогда не думал, что есть какая-то система. То есть человек, а уж простой человек точно кто-нибудь не занимается. Какая-то система, которая всем управляет, там курение, как мы говорим.
Не надо это... нам это не надо объяснять.
Человеку не надо знать
нет,
это
нет,
все?
Нет, не надо. Не надо с этого вообще начинать. Это мы между собой говорим. Угу. Просто для того, чтобы понять всю высоту и глубину проблемы. Что она не просто частная где-то там... врачи плохие, пациенты плохие, там система куда-то там в одном государстве и в другом. Это общая система здравоохранения, которая подчиняется вот такому вот принципу, как и все остальное.
Да, экономика, неважно.
А что, то, что тебе продают в супере, это не то же самое. Тебе продают там то, что выгодно, то, что быстро портится, то, что ты покупал каждый раз, чтобы ты был привязан к системе и так далее, и так далее. Тебя приучают к определенным продуктам. Это все то же самое и на работе, то же самое в отдыхе. Все управляемо.
Вы конкретно сказали, если человек не избавляется от эгоизма, неважно как, он все равно будет использовать другого.
Да.
Это понятно. Да.
То есть,
вопрос, что будет являться мотивацией?
Такую систему она будет другой.
Что будет являться для врача мотивацией для того, чтобы измениться? Для пациента понятно, пациент хочет выздороветь, но что для врача? Как ты говорил, там пару сот лет назад врачи были такие, понятно, у них эгоизм был маленький, мы все развиваемся.
Они знали пациента, они были с ним в одной семье как бы,
ну, да,
в одном
деревне,
районе,
да.
На одной улице, на свадьбу приглашали еще куда-то. Это был семейный доктор. Это совсем другое дело.
Как сегодня можно использовать эгоизм для того, чтобы исправить эту ситуацию?
Для этого надо, чтобы люди почувствовали снова себя в одной семье вместе с доктором.
Хорошо. Так какой первый шаг? Что можно сделать для того, чтобы это случилось? Как можно подтолкнуть доктора с одной стороны, пациента с другой стороны, чтобы они стали... Что является мотивацией того, чтобы они стали как бы ближе друг к другу?
Я родился и вырос в семье врачей. Мать – гинеколог, отец – зубной врач. И, конечно, у меня был еще брат, на 5 лет младше меня, сейчас есть, конечно. Мы понимали, что значит врач, потому что чуть что, и рядом с нами еще тетя врач, еще и дядя врач, и все врачи, то не было никаких проблем. Сразу же это фонендоскоп, сразу же это все лекарства, все, что надо, тебе приносят домой, тебя лечат, и нет проблем. Знают все, что надо делать, и все прекрасно. Так что я вообще не видел никаких врачей. Если надо, даже там зубы, что, все есть. То есть в этом отношении это все Министерство здравоохранения у меня дома было, как у ребенка и у подростка. Чему я хочу сказать? Это должно быть ощущение одной семьи. Иначе нет доверия к врачу. Сегодня это, ну, и не может врач этого себе позволить. Сколько ты ему не принесешь всевозможных подарков, это все равно, это все поток. Значит, это должна быть совершенно другая система. И не с перегрузкой на лекарства. Да. Как я уверен, что вы уже с уклоном... китайскую медицину, так точно, я уже чувствую, что так. Это должна быть совершенно иная система. То есть система здравоохранения должна включать в себя, в общем-то, всю жизнь человека. Это технология жизни. Вот как-то ты рождаешься, чем ты дышишь, что ты потребляешь, пищу, окружающая среда, влияние всего на тебя, каким образом твой организм на все это реагирует, как система на систему, биологическая система на окружающую систему, и как ты идешь по этой жизни, женишься, рожаешь там и так далее, стареешь, умираешь, но все это надо рассматривать как равновесная система с природой. Когда человек находится в равновесии с природой. А для этого человек должен быть органически интегрально связан с природой. Должен выполнять ее законы, понимая, какие законы природы, к чему природа его обязывает внешне, и к чему он должен настроить себя на эту обоюдную взаимосвязь правильную. Вот в зависимости от этой гармонии, от этого равновесия, как внутри нас равновесие означает здоровье организма, так и в природе равновесие означает здоровье природы в окружающей среде. И также между нами и окружающей средой должно быть равновесие. Вот в природе мы нарушаем равновесие. В себе, естественно, тоже. Но самое главное, что нарушается равновесие между нами и окружающей природой. Вот здесь мы и абсолютно не соответствуем. Потому что окружающая природа действует по закону стабилизации себя. Сколько ты получаешь, сколько ты отдаешь, находишься в равновесии, гомеостаз поддерживаешь, то мы с окружающей природой находимся в абсолютном неравновесии. Мы просто варварски потребляем из нее все, что можно, а в ответ не возвращаем, а захламляем. Вот это все зависит от воспитания человека, от его экологического воспитания, в первую очередь. Мы называем это интегральным, потому что это, в общем, надо менять человека для того, чтобы изменить его состояние к природе. Человека с обществом. Если мы находимся в таком обществе, которое на нас постоянно оказывает такое отрицательное воздействие, и мы на него также воздействуем эгоистически, только лишь потреблять, только лишь урвать, подавить другого, как можно больше где-то заработать, а еще лучше, если украсть, даже не отдавая ничего, а просто беря, значит, то здесь мы должны исправлять человека относительно общества. И все общество. То есть в итоге мы приходим к это и с детьми, и с родителями, и разводы, и все проблемы. То есть в итоге мы приходим только к одному единственному выводу. Человека менять. Это единственная проблема, это единственный источник всего, всех проблем вообще вселенских. Человек. Но этому не уделяется внимания, этому не уделяется ничего. Поэтому сейчас мы видим, с одной стороны, слава богу, давит кризис. И он это дело вычистит, но жесткой своей рукой. Природа не знает никаких сомнений, она давит и просто вымирают в таком случае какие-то части экологические там, или какие-то ниши, или, может быть, все человечество. Но к этому идет. Мы знаем, что впереди у нас и ледниковый период, и вообще там всякие проблемы экологические, и общественные тоже. Мы видим, что это все не, в итоге не доведет ни до чего хорошего. А с другой стороны, у нас есть в руках методика, как можно все-таки изменить человека и сделать его интегральной частью природы. Тогда мы можем рассматривать всю природу, неживую, растительную, животную и человек, как один единый организм. Это взгляд действительно и вашей уважаемой, так сказать, китайской медицины. Вот. Когда ты рассматриваешь все вместе. И человека не какую-то нишу, какую-то отдельную часть, а встроенную в эту во всю систему.
Разве это не естественно, что я... И разве это не, я не нахожусь за равновесие с природой, если я использую другого? Насколько я могу? Просто подавить его и так далее. Разве это не естественно?
Это ведь естественно, это природа... если ты используешь это... только ради своего биологического существования. Так же, как какой-то там тигр съедает какую-то там коровку или овечку, или волк, но он съедает это для того, чтобы жить, и не более того.
Это понятно.
То есть в рамках своего животного эгоизма. Ты готов поработить всех людей на Земле.
Да. Разве это не естественно?
Нет, это нет? Потому что ты, согласно своему биологическому потенциальному развитию, всего лишь животное. Ты животное. Человеческую часть ты должен использовать на совсем ином уровне. Не относительно других, чтобы... Ты понимаешь, вот я нахожусь в животном теле, и в животном теле я должен получать определенное количество энергии. Каждое животное для этого может использовать окружающую среду. Оно находится в какой-то биологической нише, и это является его домом, что называется. Питание, размножение и так далее. Вот в этом находится каждое биологическое существо. От какой-то букашки маленькой и до слонов, неважно до кого. Да? Если мы считаем себя таковыми, так же, мы же являемся, по сути, животными, по своему биологическому устройству.
Тело, да.
То вот это вот белковое состояние наше, оно нуждается в энергии. Для этого я могу использовать так же, как животное. Я могу использовать окружающую среду. Поэтому можно нападать друг на друга, можно убивать и можно съедать. Все. В этом отношении люди были такими же в прошлом, как и животные. Еще, кроме того, если тигры не нападают друг на друга, у них существует особая защита. Даже если они воюют с друг другом, как бы, они не наносят ущерб друг другу, они просто грозят. Выясняют при этом, кто сильный и слабо подчиняется и уходит. Это среди всех видов животных. Никогда ни один не поражает другого, потому что он не ест его. Человек человека ест физически. Людоеды. У животных этого нет. Животное никогда не употребляет свой вид в пищу. У него есть определенные такие виды, которых он употребляет. Так он их употребляет, он их убивает и употребляет по определенной схеме и только в том виде, и только в том количестве, которое ему необходимо для пополнения энергии жизни. И ни больше. Какой-нибудь там лев лежит с полным брюхом, и ты можешь рядом с ним проходить, он на тебя не посмотрит.
Ну, есть такое. Лучше пройти возле сытого льва, чем возле сытого человека.
Да. Почему? Потому что человек не может быть сыт. Его эгоизм не животного типа, кроме животного. Он еще и человеческого. И вот на этом человеческом уровне, на добавке на этой, он готов под себя подмять весь мир.
Почему это неестественно? Вот это я не могу понять.
Потому что это постоянно развивается. Это в нас постоянно развивается. Раньше это было на простом уровне на каком-то. А потом все время больше и больше и больше. В течение тысячелетий это в нас развивалось. В последнее время по экспоненте. А сейчас начинает закругляться. Становиться не индивидуальным уже, а интегральным.
Это интересно. Как раз вот Саша говорил, вот разница в зарплатах. В 80-м году между начальниками и подчиненными там сколько там было? В 40 раз. Потом в 80 раз через 10 лет, а потом в 500 раз.
Да.
То есть это видим, ну, в любой области, так это понятно. Угу. То есть вы хотите сказать, вот эта часть во мне, вот биологическое тело, вот эта часть, которая называется человек, надо еще, наверное, поговорить, определить, что такое человек. Мы говорим, мы хотим исправить человека. Надо понять, какая часть внутри нас называется человеком.
Человек – это очень просто. Если ты выделишь только проблемы тела, это пища, секс, семья, три основных потребности человека, то если ты их удовлетворяешь, это называется животным телом, нормальное животное удовлетворение. Кроме этого, это следующий этап. Это богатство, власть, слава, знание. Это человеческие устремления, и их ты должен удовлетворить только лишь в соответствии с окружающей тебя человеческой средой. Животные свои состояния ты можешь удовлетворить в семье и, в общем-то, на каком-то хуторе, в какой-то маленькой деревне, на необитаемом острове. Все. У тебя есть семья, жена, дети, ты можешь себя прокормить. Все, ты можешь спокойно жить. Если у тебя животные желания, ты живешь нормально, спокойно. Но если у тебя желание большее, чем пища, кровь и семья, то ты не можешь жить на необитаемом острове. Ты стремишься в Манхэттен.
Ну, понятно.
Потому что только там у тебя есть возможность реализовать стремление к богатству, к власти, к славе, к знаниям.
Так что тут плохого? Я врач, знаменитый врач.
Все хорошо.
Я зарабатываю в 100 раз больше остальных. Почему нет?
Дорогой мой, Если ты находишься в своем животном состоянии на отдельном острове, и там ты находишься в равновесии с окружающей тебя природой, сколько тебе надо для своего потребления, столько ты потребляешь. Ты при этом не наносишь природе вред. И питаешься, размножаешься, все нормально. Если ты оказываешься в Манхэттене со своими желаниями к богатству, к власти и к знаниям, ты должен находиться в равновесии с окружающей тебя этой животной природой в новых джунглях. Ты оказался? Находишься ли ты с ними в равновесии? Вот об этом я тебя спрашиваю.
Не, вы скажите, что такое для вас равновесие?
А здесь возникает вопрос. А что значит равновесие в современном обществе? То есть не на острове или где-то в деревне, а в Манхэттене.
Таких, как я, еще пару миллионов есть.
Там не пару миллионов, там 50 миллионов на одном пятачке.
Так что значит, что мы в равновесии?
Равновесие значит, столько, сколько я получаю, столько я и отдаю. Это называется равновесием. Это закон, основной закон природы. Закон равновесия. Основной закон также в нашем организме. Во всем существующем. Неживая, растительная, животная природа. Все стремится к равновесию. Если его в чем-то нет, это считается временным состоянием. Болезнью, допустим, у нас. Перепады какие-то между всевозможными внутренними параметрами. Все стремится к равновесию.
Что значит получаю, отдаю? Да, я получаю зарплату, я отдаю налоги. Там,
вопрос, не знаю, правильно ли это все устроено. При этом ты можешь измерить здоровье общества, так же, как здоровье организма. Иди от внутренней системы нашей. Это природная система. От нее ты можешь, по ней ты можешь изучить, как же ты должен действовать в окружающей тебя среде. То есть себе подобными. Так вот, проблема в том, что волки или там какие-то там медведи или тигры не уничтожают окружающую среду. Они берут с нее столько, сколько необходимо для пропитания. И не больше. Мы уничтожаем окружающую себя среду. Ты же видишь по экологии, ты видишь по всему. То есть мы находимся с ней не в равновесии. И поэтому мы сами себя губим. Представь себя, что взял бы какой-то там медведь такой здоровый, и бы всех так зайцев, представляешь, как в мультфильме. Так вот перебил бы их сразу всех двумя лапами.
И оставил.
И все. Что бы он делал бы на завтра, на послезавтра? Он бы сам бы умер с голоду. Поэтому природа инстинктивно создает в них такой защитный рефлекс, что ему надо только для... После этого ничего ему не надо. Он может с этим зайчиком играться. Все. У него только лишь возникает насос на ощущение голода. И он не враг тому, кого убивает. Он не делает это для подавления другого. У него нет стремления к власти. Так как описывается это обычно в мультиках. Это совершенно же неверно. Он смотрит на это как на источник своей энергии. И больше ничего. А человек видит в другом объект власти. Насколько я его унижаю, настолько я себя чувствую лучше.
А в этом неравновесие.
Конечно. Я готов подчинить себе весь мир. Я хочу этого. Я хочу больше всех знать, больше всех влиять. Я хочу, чтобы все мне преклонялись. Я хочу, чтобы был самым богатым. Я вообще хочу, чтобы был я. Все остальные просто маленькие букашки. Ползали вокруг меня.
Да, ведь человек не виноват, вот это хочу сказать.
Минуточку.
Это же естественно.
Человек не виноват.
Верно. Так нас создали.
Изначально человека винить нельзя. Это природа в нас развивает.
Ну, да.
Теперь вопрос, для чего она это развивает? Если даже мы не знаем, для чего, мы должны хотя бы понять причину всех наших страданий. Она только в том, что мы должны прийти к равновесию между собой. Любое наше неравновесное состояние, оно вызывает вот такие проблемы, и они ведут нас к гибели.
Осознанным путем, имейте в виду.
Осознанным путем. Мы должны понять, что если не будет равновесия между нами, то мы погибаем.
Теперь, основываясь вот на этой точке,
так,
мы можем перевернуть причинно-следственные связи от того, о чем мы говорили все это время, и сделать следующее. Наша основная задача это сделать интегральное образование для того, чтобы помочь измениться человеку.
Да.
А медицина – это как причина или как наживка для того, чтобы нам выйти к человечеству, и для того, чтобы мы при помощи того, чтобы мы им показали, как им будет лучше со здоровьем, со взаимоотношением, показать, как мы можем сделать это интегральное образование.
Я вас понимаю. Выход, в общем-то, реальный. И таким образом мы можем обратиться к человеку. Он клюнет на вашу наживку, потому что вы ему говорите так: ты хочешь быть здоровым, это может быть только вот в таком случае, если ты будешь в равновесии с окружающей средой. Гомеостаз – это основной закон природы. Подобие, равновесие. К нему прийти можно только, если ты начнешь ощущать окружающую природу и себя, и это равновесие автоматически даже. Ну, не автоматически, но и это равновесие поддерживать. Для этого надо человеку показать, а что значит окружающая среда, то есть обучать его. Это не просто воспитание, это уже и образование интегральное. Что же такое окружающая среда? Что же такое сам человек, психологическая система? И как он должен достигать равновесия с себе подобными, не просто с природой, неживой растительной животной, с экологией, а с сообществом, в котором он находится, с цивилизацией, в которой он живет. Это серьезная уже заявка на изменение самого человека, на изменение всего общества. То есть это вся парадигма, все, как сказать, вся философия человека, восприятие себя и окружения, она меняется. И при этом, что вы ему говорите, после того, как ты это все освоишь, ты сможешь приводить себя в такое состояние с другими, при котором ты будешь находиться в абсолютном здоровье. А? Ну, не знаю, может быть, это и подействует на людей.
То, что на сегодняшний день, куда бы ты ни пошел, что бы ты ни сделал, тебе говорят: дай мне пример. Все то, что ты сейчас говоришь, это хорошие слова, это красиво. Дай мне пример. Поэтому, в моем понимании, если выстроить маленький такой пример с маленькой клиникой, где будут люди, которые будут иметь интегральное образование, помимо лечения каких-то необходимых проблем, которые есть, то в конце концов они будут обращаться все меньше и меньше. И я в такой или другой мере занимаюсь этим уже 5 лет, и я вижу, насколько человек, который приходит вначале, допустим, с гипертонией или с сахаром, когда ты начинаешь ему говорить и смотреть, он сам приходит к тому, что ему это вредно и это вредно. И то, что если он поругался с женой, если у него есть проблемы с начальником, то это все влияет на него, и он сам от этого начинает отодвигаться. Как если ты под микроскопом покажешь какую-нибудь там плохую вещь, он начинает отодвигаться от этого. Так что плохого в том, чтобы сделать такой маленький пример и на основании этого примера уже расширять? И показать, насколько это возможно, что интегральное образование влияет и на здоровье в положительным образом.
Ну, для этого надо найти хороших спонсоров, открыть хорошую клинику, клинику здоровья, сделать хорошую рекламу. Вы не можете делать это на каком-то отдельном районе, острове или где-то вдалеке, потому что это не совсем чистый эксперимент. Это должен быть эксперимент именно или из Филадельфии, или
из Бостона.
Из Бостона, да, допустим. Ну, Бостон тоже, это университетский город, там не очень... Там атмосфера довольно-таки...
Нет, там очень интересная ситуация. Там есть очень большая группа населения, которая вообще не заботится о своем здоровье. Они употребляют всякую гадость. И есть небольшая группа людей, которые питаются очень хорошо, следят за собой физически, эмоционально, морально. И это две разных группы, как бы, которые не... Они,
даже не соприкасаются?
Они не соприкасаются. У этих есть свои магазины.
Кто это? Это
натурального... Это люди разного уровня. Это могут быть и программисты, это могут быть богатые люди, это могут быть среднего достатка или бедные люди. Но они каким-то образом...
к этим двум группам и те, и те.
И те, и те. Но есть, допустим, уже возрастающая как бы группа населения среди тех же самых... людей, которые уже насытились этими деньгами, им уже не нужно всего этого. Они смотрят на что-то, чтобы получить счастье. Не деньги и власть за счет, а они получить какое-то счастье.
Это не потому, что насытились, потому что эгоизм изменился.
У них эгоизм изменился?
Да, он стал другим. Они просто не хотят. Молодежь ленива. Почему? А что мне от того, что я буду богатый? Что мне от того, что я буду начальник? А что у тебя, эгоизма нет? Есть эгоизм, но другого вида. Он хочет сначала узнать, а для чего? Смысл жизни.
И, кстати говоря, очень большое количество сейчас подростков, молодежи, которые просто оторваны от всего общества, потому что они не могут жить в том обществе с этими дурацкими школьными какими-то законами, которые там есть. И они просто потеряны, но они хотят...
Это не потеряны, это новое общество. Они не потеряны, они потеряны для старого поколения, для старого общества. Из них вырастает новое.
Но они нуждаются в каком-то...
Они нуждаются в ответе, как существовать по-новому.
Правильно. И они нуждаются в том, чтобы кто-то им сказал. Потому что на сегодняшний день, если вы пойдете на интернет, это очень тяжело найти. Если пойдете в любой книжный магазин, на полках очень много всякой литературы, ты не знаешь, как этого человека туда привести и сделать. И
сегодня... Поэтому я говорю, что вам нужны большие ресурсы.
Но на сегодняшний день вся медицина, которая существует, она не базируется на соответствии с природой. Все те медицины, о которых мы говорили, если мы возьмем аюрведу или китайскую медицину, или гомеопатию, они все основаны на наблюдении за природой и на том, как сделать баланс между человеком и природой. Ни одна из этих видов медицины, они не лечат определенные вещи.
Да.
Психология как бы этого доктора сделать баланс внутри человека и человека с природой, и дальше все организм сам
справится. Баланс сам вылечит.
Да, баланс сам вылечит.
Дать толчок к балансу. Да. Или дать организму ощущение потери баланса. И он уже сам себя выправит. Потому что как бы и организм находится под таким влиянием окружающей среды, ядов, всех прочих, которые мы воспринимаем, что он не ощущает дисбаланс внутри себя и между собой и природой. Если вы возьмете какого-нибудь человека из нормальной экологической обстановки, посадите его между нами, он тут сойдет с ума от этих шумов, от этих запахов, от этих воздействий, от всего, а дадите ему еще вместе с этим нашу пищу, это его потом увезет в реанимацию.
Это точно.
Вот. Значит, мы нормально существуем. То есть в нас уже этот дисбаланс, он как бы постоянно компенсируется, а в нем нет. Так вот, вся эта технология лечения, она, вот все эти натуральные методы, они поэтому в наше время очень тяжело воспринимаются, тяжело работают. Потому что для этого надо находиться в соответствующей среде.
У меня вопрос, то, что, Саша, в продолжение. Ты говоришь о каком-то центре, да? Создать какой-то центр, показать пример. У меня вопрос.
Нет, он имеет в виду даже в каком-нибудь районе, в том же Бостоне, где он находится.
Вот. С таким, во-первых, надо, может, чуть объяснить, с таким интегральным подходом, где там главное это взаимоотношения между людьми. То есть в этом центре будут налаживаться равновесие между взаимоотношениями между людьми.
Я дам такой пример. Когда ко мне приходят, допустим, очень часто дети болеют в семье. И причина, почему дети болеют, подсознательно как-то. Если мама с папой ругаются, если есть какой-то крупный дисбаланс, дети находятся в таком положении, что они хотят смирить их. И тогда они начинают болеть. И
вызывать папа, внимание.
Вызывать внимание. Внимание переключается, и все на этом заканчивается. Тема нашей следующей передачи, к которой я очень хочу дальше перейти, это как мы можем использовать все те принципы разных методик медицин в интегральности понимания образования и пациентов и докторов. Как мы можем взять самое лучшее от того, что мы уже прошли как человечество, и использовать это в образовании? Огромное спасибо за ваше участие. Мы получили очень много ответов на те вопросы, на которые мы не могли получить. Спасибо огромное и до следующей передачи.